Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В разных городах России проводятся и готовятся новые акции протеста против фальсификации итогов выборов в Государственную Думу. Наступит ли за арабской весной русская зима? Российско-американская политическая риторика становится все более жесткой. Следует ли ожидать окончания эпохи перезагрузки в отношениях Москвы и Вашингтона? Журналист Станислав Кучер призывает коллег с федеральных телеканалов, умолчавших о разгоне митингов протеста, к профессионализму. Последует ли покаяние? Такие вопросы поставила перед нами среда, 7 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Бесспорно, главная тема дня сегодня – это перспективы протестного движения в России. Вечером в среду журнал The New Times со ссылкой на анонимный источник в мэрии Москвы сообщил, что площадь Революции в центре столицы России решено закрыть для ремонтных работ, которые будет проводить Мосводоканал. На 10 декабря, как известно, на площади Революции запланирован митинг оппозиции, которая планирует выйти, снова протестуя против фальсификаций на выборах. К вечеру 7 декабря в официальную группу митинга на Facebook записалось более 15,5 тысяч участников. Однако в мэрии Москвы информацию о том, что площадь Революции для проведения ремонтных работ будет закрыта, опровергли. По словам источников в мэрии, там проходят лишь небольшие ремонтные работы, которые проводят как раз специалисты водоканала. Мы следим за развитием событий в этом отношении, а то, что сотрудники полиции вечером в среду вновь перекрыли движение по тротуарам на Триумфальной площади в центре Москвы, где также собираются активисты, гражданские, просто люди, которые считают, что выборы были сфальсифицированы, это подтверждается уже из многих источников. Я беседую с находящимся на Триумфальной площади активистом гражданским и правозащитником Ильей Пономаревым.
Ну, мы находимся в гуще событий, здесь очень большое количество сотрудников правоохранительных органов, по моей оценке их примерно в 3 раза больше, чем было вчера, нету, правда, никаких вот этой прокремлевской молодежи, без них даже каким-то образом скучно, они вчера создавали такой антураж, и мне кажется, своим барабанным боем привлекали очень большое количество внимания, да, к себе, и тем самым, наоборот, нагоняли толпу. Сейчас сотрудники милиции занимаются тем, что регулярно оттесняют тех людей, которые собираются вот на пятачке на Триумфальной площади, куда-нибудь подальше, за пределы вот линии оцепления. Люди потом назад потихонечку возвращаются, и все повторяется, соответственно, заново.
Что это за люди? Это обычные прохожие или это какие-то активисты гражданские?
Нет, вот вы знаете, я еще вот вчера, когда проехал по ОВД, меня очень интересовало, я вот всем задержанным задавал один и тот же вопрос. Вас привела сюда какая-то организация, какая-то группа, и подавляющее большинство ответов нет. Мы узнали об этом в Фейсбуке, мы узнали об этом в Твиттере. Мы пришли сюда исключительно вот по велению сердца, сами по себе. Мы никогда не занимались политикой, никогда не принадлежали никаким политическим организациям. Сегодня, по-моему, ситуация примерно такая же. То есть, с одной стороны, я вижу своих знакомых, которые занимаются политикой, но таких людей подавляющее меньшинство.
Кто-то держит какие-то лозунги или выкрикивают ли люди какие-то кричалки?
Задержанных не вижу, никаких лозунгов никто не кричит. Вот мы стараемся спокойно общаться, мы общаемся с сотрудниками правоохранительных органов, которые вот тут ходят, активно нам мешаются. Вот, пытаемся им объяснить, что они выполняют заказ той партии, которая голосовала, в частности, против повышения им же, собственно, зарплат, которая провела вот эту вот реформу «Милиция на полицию», которую они все костерят, почем свет стоит. Вот, они с интересом слушают, но потом, конечно, все равно выполняют приказ. Но, тем не менее, вот по моему общению вчера в ОВД я видел, что вот эти разговоры, они явно какие-то семена зарождают.
Спасибо, Илья Пономарев, в эфире «Радио Свобода». Илья, желаю вам успешно добраться до московского бюро нашей радиостанции, где вы будете гостем вечернего эфира у моего коллеги Владимира Карамурзе. Я продолжу рассказ о событиях в России репортажем из Санкт-Петербурга, где сегодня также собирается митинг у Гостиного двора, как и вчера. Татьяна Вольская продолжит тему.
В Петербурге у Гостиного двора с 4 декабря каждый вечер проходят акции протеста против нечестных выборов. Если раньше туда по 31 числам каждого месяца традиционно приходили лимоновцы и другие оппозиционеры, в основном левого толка, то теперь здесь собираются простые граждане, молодежь, почувствовавшая, что она возмущена тем, как прошли выборы. Молодых людей никто не агитирует, они сами договариваются в социальных сетях. Молодежь митингует неумело, тем не менее, в ходе этих стихийных выступлений выступлений уже вырабатывается некая тактика. Например, в эти дни здесь принято петь. Поют, между прочим, и гимн. И стоит заметить, что в это время ОМОН никого не хватает. Больше всего задержанных, 247 человек, оказалось 6 декабря. Но среди них попались и совершенно невинные люди, просто проходившие мимо, в том числе несколько подростков, шедших в метро из музыкальной школы и Дворца творчества юных. Всем задержанным, кроме подростков, которых все же забрали родители, пришлось провести ночь в отделах полиции. Их стали отпускать, вручая повестки в суды по месту жительства только к середине дня. О том, чем объясняется такая активность молодежи, говорит политолог Сергей Шелин.
За последнее время, по крайней мере, в столицах и вообще в крупных городах, произошел перелом настроений. Доверие к системе, оно сменилось в общем недоверием. И любые крупные политические события, они просто приводят к тому, что люди это недоверие начинают публично выражать. И сами выборы, они просто стали таким катализатором ускорения кризиса. Я нисколько не удивляюсь тому, что на улице сейчас выходит такая молодежь, которая до сих пор была аполитична. Новое поколение приходит в политическую жизнь. Люди, которым было все равно, сейчас уже не все равно.
7 декабря к Гостиному двору заблаговременно были стянуты силы ОМОНа и полиции. К 7 вечера подошли протестующие, не менее 600 человек. И почти сразу же начались задержания, хотя протестующие по большей части стоят молча. Акции протеста против нечестных выборов уже получили название «Стратегия-19». Имеется в виду, что акции будут проходить ежедневно в 19 часов вечера до 18 декабря. На это число подана официальная заявка на митинг. В эту субботу предполагается провести всероссийскую акцию протеста. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Новое сообщение с Триумфальной площади в центре Москвы. Там уже задерживают оппозиционеров. Об этом сообщает представитель организации «Другая Россия» Александр Аверин. Акции протеста проходят в эти дни и в других городах России, не только в Москве и Санкт-Петербурге. В то же время власть пока не проявляет никакой склонности к гражданскому диалогу. Президентский совет по правам человека 23 декабря, как стало известно сегодня, намеревается провести специальное заседание, посвященное соблюдению прав человека в ходе прошедших выборов в Государственную Думу. Очевидно, будет затронут и вопрос о массовых задержаниях россиян за участие в несанкционированных или санкционированных митингах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Динара Седдикова.
Революция продолжается, да, гласит надпись в Facebook, и мы сделаем путинскую Россию историей. Протестные акции против фальсификации итогов выборов в Госдуму проходят сегодня и в других городах России. В Саратове, где партия «Единая Россия» набрала около 65% голосов, днем прошел пикет, который инициировало местное отделение партии КПРФ. Участие в нем приняли около 30 активистов региональных отделений партии «Яблоко» и движения «Солидарность». Акция проходила под лозунгом «Нас разъединили» и «Бьют поодиночке, объединяйтесь». В Уфе также проходит акция против фальсификации выборов в Госдуму, рассказывает корреспондент Радио Свободы в Башкирии Артур Асафьев.
Возле здания Центра избиркома в Башкирии собрался стихийный такой сход граждан, народу где-то около 100 человек. Сразу, как только были оглашены итоги выборов в Государственную Думу по Башкирии, значительную часть граждан и прежде всего молодежи охватило такое стихийное возмущение. И эта волна возмущения сразу же начала распространяться в социальных сетях. Это было очень заметно. И уже вчера во время итогового заседания Центра избиркома в Башкирии молодежь в количестве где-то 50 человек собралась около Уфимского горсовета, но почти сразу же эта акция была прекращена милицией.
Сейчас призывы к участию в протестных акциях активнее всего распространяются в социальных сетях. В Фейсбуке и ВКонтакте появились группы под названием «Суббота на площади революции». Участники этих групп запланировали так называемую всероссийскую акцию протеста против фальсификации выборов уже на 10 декабря. Причем эта акция согласована с властями. Разрешение от мэрии движения «Левый фронт», чей лидер Сергей Удальцов был арестован на 5 дней, и движение «Солидарность» получили во вторник. Правда, в заявке указано, что придет лишь 300 человек. Однако, судя по страницам в интернете, в московской акции планируют принять участие более 6,5 тысяч человек, в петербургской – более 1000. Пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова рассказала Радио Свобода, что после парламентских выборов протестам больше не нужны организаторы.
Люди выходят не потому, что их кто-то позвал. Тут первую роль играет то, что им предоставили площадку. Люди выходят за себя и за свою страну. И независимо от того, сколько лидеров посадят сейчас, но я думаю, что даже если пересажают большую часть, то люди все равно продолжат выходить. Это молодые, искренние, смелые люди, которые, вот как показала вчера Триумфальная, очень даже способны на самоорганизацию даже без лидеров.
В протестной группе, созданной в сети Facebook, присоединились уже более 4000 пользователей. Причем подхватить акцию намерены жители более 100 городов России. Волна протестов против фальсификации на выборах началась с митингов в центре Москвы. В ходе акции 5 декабря на Чистых прудах, в которой приняли участие несколько тысяч человек, были задержаны около 200. В тот же день в социальных сетях появилась информация о том, что для противодействия оппозиционным активистам и просто не согласным с результатами выборов в столицу были стянуты дополнительные силы внутренних войск. В результате во время продолжения протестов 6 декабря в Москве на Триумфальной площади за участие в несанкционированных акциях были задержаны более 600 человек. Среди них лидеры оппозиционных движений и журналисты. В интернете появилась информация о том, что руководство московских вузов принуждало своих студентов прийти на митинг в поддержку «Единой России» 6 декабря. Президент Российского студенческого союза Артем Хромов считает, что принуждение студентов поддержать действующую власть произведет обратный эффект.
Прошедшая избирательная кампания отзналась тем, что студентов под различными предлогами заставляли как участвовать в политических акциях, заставляли голосовать за определенную политическую силу, происходило политическое давление. В итоге это обернулось тем, что достаточно высоко выросла явка в молодежной среде, и в основном молодежь проголосовала оппозиционно. Давление имеет всегда обратный эффект, потому что студенчество не боится выражать свое недовольство и готово говорить с альтернативных позиций.
23 декабря Президентский совет по правам человека намеревается провести специальное заседание по соблюдению прав человека в ходе парламентских выборов. Глава совета Михаил Федотов рассказал Радио Свобода, что вопрос о массовых задержаниях во время акции протеста будет затронут. Однако он надеется, что проблема к тому времени уже будет решена.
Вопрос очень серьезный. Власть столкнулась с несоблюдением законов в массовом порядке. Если вы проводите согласованный с муниципальными властями митинг, как это было на Чистопрудном бульваре, то никаких проблем не возникает. Конфликт с законом, я имею в виду. Как только он перерос в демонстрацию, а это, извините меня, это не предусмотрено уже было. На мой взгляд, сейчас очень важно властям понять вот этот конфликт и понять, что проблема может быть решена достаточно просто. Не нужно запрещать, нужно согласовывать митинги. Нужно дать возможность митинговой активности себя проявить, но в нормальных условиях. Очень важно, чтобы и те люди, которые организовывают эти митинги, чтобы они тоже согласились на проведение этих митингов на условиях законности.
Михаил Федотов добавил, что на заседание Совета по правам человека приглашены руководители Центральной избирательной комиссии, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и ряда других ведомств. Нужно помочь обществу обрести уверенность в том, что все случаи нарушения закона будут расследованы, добавил правозащитник. Динара Седикова для Радио Свобода, Москва.
Некоторые эксперты полагают, что события последних дней вызовут мощную волну общественных публичных протестов, способную привести к коренным политическим изменениям в России. Эту тему я обсуждаю с московским политологом, ведущим научным сотрудником Института системного анализа Российской академии наук Андреем Пянковским.
Сознание общества, ну и прежде всего его наиболее молодой, образованной, активной части, произошли необратимые изменения. Они подспудно назревали, но вот два шока 24 сентября и 4 декабря резко усилили, вот сделали почти обвальным процесс падения авторитета власти, доверия к ней, уважения, престижа ее. Ну, 24-е, это, разумеется, та знаменитая рокировочка на съезде «Единой России». И, знаете, люди были шокированы не столько фактом возвращения Путина, а чудовищным цинизмом, с которым это было оформлено. Люди испытали вот такой шок унижения. И второе, это 4 декабря. Это колоссальное количество нарушений, фальсификаций. Но тут, конечно, сыграла роль и новой информационной реалии. Но дело статьи там аналитиков о процентах нарушений. А другое видеть на экране своего компьютера вот эти чудовищные кадры пачек бюллетеней, сложенных в туалете избирательного участка. Та беспрецедентно крупная демонстрация, митинг и шествие на следующий день после выборов, они поразительно отличались от всех предыдущих собраний оппозиции, что было масса молодых людей. И вот это презрение к режиму становится модным, и оно, безусловно, охватит и конформистское большинство. Уже все понимают, что режим, как говорится, на неверной стороне истории находится.
Не раз уже представители радикальной оппозиции, гражданских организаций пытались раскрутить вот этот маховик публичных акций протеста. Много форм использовали, и стратегия 31, марши несогласных, и чего только не было. И каждый раз говорили о том, что вот все уже рогом уперлись, дальше некуда. Ни разу не удавалось вызвать сколько-нибудь серьезную общественную большую волну, десятки тысяч людей или сотни тысяч людей вывести на площадь. Вы думаете, сейчас ситуация изменилась?
А вы знаете, это не самая большая опасность для режима. Вообще все наши революции в основном реализовывались как дворцовые перевороты. Гораздо опаснее настроение элит. Оно такое же, как в великосветских салонах 16-го года или в цыковских санаториях в конце 80-х годов. Наступила та самая знаменитая тошнота элит, которая характеризует угасание неизбежно рано или поздно авторитарного режима. Непосредственные удары по режиму, конечно, будет наносить сам истеблишмент. Такие самые статусные, жирные крысы Бегутско-Кремлевского корабля, давайте вспомним хотя бы господина Павловского, превратившегося в последнее время в одного из самых памятных разоблачителей режима.
Как вы считаете, последует ли за арабской весной русская зима?
Я не могу предсказывать темпа событий. Но вот поставьте себя на место Владимира Владимировича. Он уже с большой помощью своего младшего коллеги, но пришел к такому состоянию, когда вся кремлевская пропаганда становится автоматически антипропагандой. Ну, то же самое, что было с коммунистами.
Я рискну предположить, что если Путин выиграет выборы, а вероятнее всего ему такая победа будет обеспечена, то он просто начнет закручивать гайки.
Победа его будет такой же, как победа Единой России, то есть автоматическая дискредитация. Без массовой фальсификации этой победы не достигнуть. Ну и посмотрим еще, между прочим, как проведут клоны партии. Вы же помните, в Восточной Европе в момент обострившихся общественных процессов вот эти клоны начинают изменять своему спонсору. Для больших репрессий у режима нет ресурсов. Не уверен, что приказы на жесткое подавление будут выполняться. Вот они все понимают, понимаете?
Политические события дня в эфире «Радио Свобода» подводит политический эксперт Андрей Пянтковский.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Солидарность гражданского общества в защите прав арестованных 5-6 декабря обсуждаем с участниками событий Валерием Борщевым «Яблоко» и Ильей Пономаревым «Справедливая Россия». Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну и сейчас в эфире «Радио Свобода», программа «Время свободы». Мы подводим итоги среды, 7 декабря, и продолжим рассказ о последствиях выборов в России. Оппозиционные политики и независимые эксперты утверждают, что прошедшие выборы в Государственную Думу поставили рекорд по количеству нарушений и прямых фальсификаций в пользу партии власти. Однако при этом в ряде случаев «Единая Россия» использовала именно в тех регионах, где административный ресурс был задействован в наибольшей степени, все свои возможности, однако не добивалась даже среднего по стране результата. Об этом парадоксе корреспондент «Радио Свобода» Виталий Камышев.
Комментируя результаты выборов в Государственную Думу в интервью телеведущему Сергею Минаеву, первый замглавы кремлевской администрации Владислав Сурков заявил, что нарушения, конечно, на них были, но не в промышленных масштабах. «Наша политическая система прозрачна и адекватна», цитата по блогу Минаева. «Так что всем вопящим отвечаю, хватит вопить, надоели». Между тем, количество документально зафиксированных и доступных миллионам пользователей интернета, это уже явление новое свидетельств нарушений и фальсификаций в ходе голосования, просто зашкаливает. Наблюдатель от партии «Яблоко» Ксения Ахмадулина утверждает, что результаты голосования на участке номер 560 в городе Железнодорожный Московской области сфальсифицированы.
В ходе голосования очень много нарушений смогли остановить. В том числе и выдача бюллетеней уже с расставленными крестиками. И люди приходили по два раза голосовать, я буквально за руку ловила. Но самое страшное началось в конце уже при подсчете голосов. И наблюдатели буквально отодвинули, разбирали вот эти вот стопки все вместе, ничего не озвучивали вообще, ни пересчитать, ни проверить, ни не подпускали. И цифры, вот результаты, подсчеты просто не озвучивали. Сейчас где-то 3 или 4, наверное, там была истерика, мы орали, разбирались. Я пыталась, говорю, дайте мне хотя бы одну стопку пересчитать, которая за «Единую Россию». И в конце, когда все-таки меня допустили к этой стопке, что я смогла найти и бюллетени под другую партию, и бюллетени, которые были испорчены. Вот СОП «Единая Россия». Все остальные бюллетени, к сожалению, не пересчитать не дали. Вот у нас было несколько столов. Я точно знаю, какие столы не участвовали в фальсификации, и по ним я примерно пыталась ориентироваться в процентах. Вот по моим подсчетам было где-то 15-20% разницы.
Аналитики, между тем, ищут объяснение многочисленным парадоксам российских выборов. Ну вот, например, в Костромской области список «Единой России» возглавлял губернатор Игорь Слюняев, который привык бороться с оппонентами весьма жесткими способами. Результат же у партии власти здесь провальный. Дело даже не в том, что ее список получил всего 30,74% голосов. Беспрецедентно много получили как КПРФ, почти 29%, так и «Справедливая Россия», более 18,5%, говорит лидер костромских эсеров Андрей Озеров.
Мы вообще не могли повесить в городе и в области ни одного плаката. Все рекламные агентства просто отказывались вешать под предлогом того, что их лишат возможности вообще потом в будущем работать. Компании, которые занимались перевозками, мы хотели повесить формацию в автобусах, на первоначальном этапе компании согласились, потом тоже отказались. К ним пришли с угрозами. Все предприятия, крупные предприятия, на которых можно было провести встречи, в страхе находились. Ни в коем случае. Мы, говорит, вас поддерживаем, мы за вас, только не приходите, иначе у нас там будут огромные неприятности. Нас уже предупредили, приезжали с администрации района. Наверное, самое главное, то, что бездарная экономическая политика губернатора. В народе затаилась злость на губернатора. И вот как раз вот выборы дали возможность реализовать свое вот накопленное, да, достали камень из-за пазухи.
Ярославскую область регионом депрессивным не назовешь, а ее губернатор Сергей Вахруков некогда был членом Федерального совета партии «Яблоко». У «Единой России» в этом регионе наихудший в стране результат – 29% голосов. Комментарий ярославского политолога Александра Соколова.
Во-первых, избирательная кампания шла главным образом по федеральной повестке дня. Не было регионального компонента. То есть не было конкретного посыла избирателям, что же предлагается именно им в данном случае. Был в Ярославской области эта трагедия сентября, которая очень сильно изменила мнение многих людей, особенно молодежи, и, соответственно, мы видели в ходе этой избирательной кампании большую активность молодежи, и, соответственно, она тоже очень сильно повлияла на результат на выборов. В этой ситуации губернатор все-таки занял позицию скорее регионального управленца, насколько это могло быть. Избирательной кампанией занимались скорее партийные, уже непосредственно технологи. То есть агитационные материалы были с ним, но я не видел именно такого давления, как вот отмечается в ряде регионов, у нас такого не было.
Бывший президент Советского Союза Михаил Горбачев считает прошедшие выборы нечестными. Все больше россиян не верят в то, что оглашенные результаты выборов являются честными. Действующая власть должна принять лишь одно решение – аннулировать результаты выборов и провести новые, цитирует Михаила Горбачева агентство «Интерфакс». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим после...
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Сайт «Новой газеты» в среду подвергся мощной хакерской атаке. Сайт функционирует с перебоями, но, как считают в технической службе газеты, вскоре его работа будет приостановлена, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на пресс-секретаря «Новой газеты» Надежду Прусенкову. В специальной группе в интернете, созданной в социальной сети Facebook и объединяющей тех, кто намерен провести 10 декабря демонстрации в Москве и других городах России, зарегистрировали по последним данным, не менее 10 тысяч человек. Они выражают несогласие с ходом выборов в Государственную Думу 4 декабря. Тверской суд Москвы признал законным вчерашнее решение мирового судьи, назначившего 15 суток административного ареста известному блогеру Алексею Навальному. Ранее суд не удовлетворил жалобу на такой же приговор активисту движения «Солидарность» Илье Яшину. 5 и 6 декабря на крупных митингах оппозиции в Москве были задержаны сотни несогласных с официальными итогами прошедших парламентских выборов. Полицейские действовали жестко, в частности, и в отношении представителей прессы. Союз журналистов России потребовал расследовать все случаи задержания и избиения представителей СМИ на протестных акциях после выборов в Госдуму. В Южной Осетии бывший кандидат в президенты самопровозглашенной республики Алла Джиоева заявила, что впервые переговоры с представителем администрации президента России о урегулировании кризиса прошли позитивно. Сегодня официально истекает срок полномочий действующего главы самопровозглашенной республики Эдуарда Кокойты. В афганской провинции Гельмент сегодня при взрыве фугаса погибли 19 человек, все погибшие и раненые гражданские лица. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 7 декабря. Соединенные Штаты довольно резко отреагировали на события последних дней в России. В заявлениях Государственного департамента и заявлениях государственного секретаря Хиллари Клинтон выражается обеспокоенность нарушениями в ходе выборов в Государственную Думу и отношением российских властей к массовым акциям протеста. На это последовали жесткие отповеди Министерства иностранных дел России. Вашингтонский корреспондент «Радио Свобода» Алан Давыдов беседует на эту тему с американским политическим экспертом, профессором Нортвудского университета Ричардом Эббелингом.
У россиян есть возможность видеть, что происходит в остальном мире, включая события арабской весны. Думаю, что и события в Европе могли возыметь эффект. В последние недели, например, Греция и Италия, россияне убедились, что политические лидеры могут быть смещены, когда население разочаровано. Они все более предполагают, что подобное возможно и в самой России. Нынешние ограничения и запреты для либеральных оппозиционных партий и подтасовки на выборах неизбежно заставляют россиян протестовать против партий, монополизировавшей политическую власть, против политического лидера, который, по большому счету, манипулирует с целью оставаться президентом еще 12 лет. Многие жители России говорят, что сыты по горло. Думаю, что и ответ российского правительства на протесты также характеризует ситуацию. В отличие от демонстраций в той же Греции или, скажем, в Египте, число вышедших на улицы в Москве и Санкт-Петербурге относительно невелико. Реакция правительства очень показательна. Его опасения велики, поэтому оно немедленно подавляет протесты в зародыше. Оно понимает, что большая терпимость к действиям оппозиции серьезно угрожала бы самой системе. Какой, на ваш взгляд, линии могут и должны придерживаться Соединенные Штаты, реагируя на нарушения на выборах в России? Это деликатный и непростой вопрос. Разумеется, гордясь своей системой выборов, где выбранные государственные деятели заведомо знают, что в следующем электоральном цикле им, возможно, придется уступить место оппозиции, американцы должны выразить солидарность и поддержку тем силам в России, которые требуют больше свободы и демократии. Но проблема в том, что слишком активные, слишком заинтересованные попытки американского правительства откровенно высказаться об этом могут легко дать российскому правительству повод для обвинения в том, что Запад якобы вмешивается во внутренние дела России. Кремль может без труда использовать этот тезис, чтобы, преследуя свои цели, сыграть на чувствах националистически настроенных сограждан. Это уже было продемонстрировано на примере организации «Голос», против которой государство применило набор репрессивных мер. Но, как резонно заметил редактор одной из российских газет, проблема заключается не в финансировании из-за рубежа, а в разграблении властью средств российских налогоплательщиков.
О перспективе российско-американских отношений говорил профессор Нортвудского университета Ричард Эббелинг. Я снова обращаюсь с вопросом к московскому политическому эксперту Андрею Пиантковскому. Повышенная риторика в российско-американских отношениях последних дней приведет к какому-то существенному сдвигу в этих отношениях на деле?
Вы знаете, нет. На Западе прекрасно понимают, для чего это делается и почему именно предвыборный период. Это одна из последних таких отчаянных попыток свалить все на врагов, клеветников и разрушителей России. Но это то же самое, что вот несет господин какой-то о том, что оппозиция и Джиоева – это грузинские агенты. Это уже никого не убеждает внутри, и никого, в общем, особенно и не пугают все эти бесконечные размахивания искандерами и на Западе. Это увеличивает, только усиливает вот то же самое снисходительное и полупрезрительное отношение к нашему политическому, внешнеполитическому эстеблишменту со стороны западных партнеров, тем более, что они великолепно информированы, где эти господа держат свои деньги, акции компании и недвижимость.
Тем не менее, если Владимир Путин победит на выборах, то Запад примет его как легитимно избранного главу российского государства?
Это разные вещи. Запад принимает и людоедов официально, находящихся у власти. Но вот по тональности последних недель и даже последних дней, отношение будет совершенно другим, как равноправного партнера в «семерке», да, собственно, этой «семерки» и нет, ее фактически заменила «двадцатка», этого отношения не будет. А кроме того, ведь весь 2000, что касается Соединенных Штатов, весь следующий год пройдет под знаком президентской кампании, а республиканцы поставили так называемую загрузку отношений с Россией в центр своей избирательной платформы, полагая, что это слабое место демократов и лично президента Обамы, и концентрирует свой огонь именно на этом направлении. Не случайно поэтому и более жесткими стали заявления социальных деятелей Госдепа. Понимаете, в отличие от нашей до последнего времени политизированной молодежи, западные политики, они прекрасно информированные люди, абсолютные циники и прагматики, для них никаких шоков не было. Они все давно знали о президенте Путине и его режиме, но они живут все-таки в условиях действующего общественного мнения, они вынуждены к нему прислушиваться, и поэтому их язык диалога с Москвой будет гораздо более жестким.
О российско-американских отношениях размышлял московский политический эксперт Андрей Пиантковский.
Аспирантка из Мюнхена Катарина Венцель приехала в Москву в 1994 году и стала вести дневник по-русски.
Что касается российского быта, то он меня всегда пугал, ставил в тупик. Это воздух в городе, пропитанный выхлопными газами, равнодушие друг к другу, хамство, издевательское отношение к более слабому, мат на улицах, в транспорте, в очередях.
О книге Катарины Венцель «Московский дневник» сегодня в радиожурнале «Поверх барьеров».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 7 декабря. Утром агентство «Интерфакс» распространило обращение группы международных и российских правозащитных организаций Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Они требовали снять с главы центра «Мемориал» Олега Орлова обвинения в клевете на главу Чечни Рамзана Кадырова. Однако позже это заявление было отозвано. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
23 декабря в Хамовническом суде Москвы должно продолжиться рассмотрение уголовного дела о клевете Олега Орлова на президента Чечни Рамзана Кадырова. Летом 2009 года в Грозном была похищена, а позднее найдена убитой в Ингушетии сотрудница центра «Мемориал» Наталья Истемирова. И Олег Орлов возложил ответственность за это преступление на главу Чечни Рамзана Кадырова. Его адвокаты настаивают на максимальном сроке наказания по статье за клевету для Орлова – 3 годах лишения свободы. В обращении правозащитников в Генпрокуратуру, появившимся с утра на ленте агентства «Интерфакс», говорится, что власти не должны прибегать к законам о клевете с тем, чтобы оградить себя от чьего-либо искреннего мнения и законной критики. Не следовало выдвигать подобные обвинения изначально. Теперь же необходимо их немедленно снять, раз и навсегда, говорится в документе. Обращение подписали руководители Amnesty International, Центра развития демократии и прав человека, Human Rights Watch, Норвежского Хельсинкского центра и других правозащитных организаций. Позднее это заявление исчезло из «Интерфакса» с формулировкой, что его текст был опубликован по технической ошибке и аннулируется по просьбе представителей Amnesty International. Вот что рассказала представитель этой организации Фредерике Бер.
Это письмо, чтобы в такое заявление участвует много людей, это, конечно, какое-то время занимается, это собирать и все это согласуют на текст. В связи с тем, что сейчас уже подписан закон о отмене уголовной ответственности для клевету, совершенно бессмысленно такое заявление делать, и Олег Орлов сам понял, что это может быть сейчас все правозащитники, включая его, занимают другие дела. И поэтому мы решили, что это сейчас не на месте. Но так как мы уже сделали перевод, один технический сотрудник просто не был включен в все эти дискуссии. И в связи с тем, что он видел, что все очень заняты, он поставил это письмо на веб-сайте. Но он,
Глава центра «Мемориал» Олег Орлов объяснил Радио Свобода, что очень благодарен коллегам за поддержку, но решение о снятии заявления принимал не он.
Во-первых, я не могу все комментировать из-за моих коллег, почему у них отправляется, а потом забирается назад это заявление в мою поддержку. Я действительно, когда коллеги мне сказали, что вот они намерены сделать сейчас, запустить заявление в мою поддержку, я благодарен был, я сказал благодарность, но сказал, ребята, ну правда, вот сейчас происходят в России события важные, очень серьезные. На этом фоне, когда людей хватают, сажают, бьют. Я сам был всему этому безобразию свидетель. Но вот делать заявление, так сказать, исключительно в мою поддержку сейчас, хотя это правильно, я благодарен вам, ребят, но все-таки не время. Вот я им высказал. Дальше я сказал... Ну, действуйте так, как считаете возможным, это же не мое заявление.
Среди подписавших заявление в Генпрокуратуру глава фонда «Общественный вердикт» Наталья Таубина.
Заявлением обратились в первую очередь потому, что мы считаем, что закон о клевете не должны применяться в подобных ситуациях. То есть, ну, как бы это не состав уголовного преступления, и если высказанное мнение ставится под сомнение, то такие вопросы должны решаться в гражданском процессе, да, а не в уголовном процессе.
6 июля 2010 года Олегу Орлову предъявили обвинение по уголовному делу о клевете на руководителя Чечни, который в ходе видеоконференции из Верховного суда заявил, что хочет, чтобы Орлова наказали по закону. Адвокаты Кадырова требуют, чтобы Олегу Орлову дали максимальное наказание по делу о клевете – 3 года лишения свободы. Вот что думает об обращении правозащитников в Генпрокуратуру защитник главы Чечни Андрей Красненков.
Но я надеюсь, что это обращение останется безрезультатным. Вот если бы они обратились к Дмитрию Медведеву, вот тут, думаю, точно могли бы быть какие-то шаги, сделанные навстречу Олегу Орлову, поскольку уже Дмитрий Анатольевич показал себя, что он считает, что ответственность за преступление должна быть минимальной. Вот. А я надеюсь, что все-таки Генпрокуратура не будет вмешиваться в процесс.
Летом этого года иск главы Чечни о защите чести и достоинства к Олегу Орлову закончился тем, что руководителя центра «Мемориал» оправдали. Хамовнический суд посчитал, что Олег Орлов высказал оценочное суждение и не говорил о том, что Рамзан Кадыров лично участвовал в организации убийства Натальи Эстемировой. После этого защита Кадырова обжаловала оправдание. Приговор. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Обозреватель радиостанции «Коммерсант-ФМ» Станислав Кучер обратился с эмоциональным обращением к коллегам с подконтрольных государству телевизионных каналов, призывая их вспомнить о понятиях профессионализма. Кучера возмутило то обстоятельство, что 6 декабря в вечерних информационных выпусках двух главных государственных телеканалов события на Триумфальной площади в Москве и у гостиного двора в Петербурге не были упомянуты вовсе. Зато было подробно рассказано о митингах прокремлевских молодежных организаций и рабочих встречах Дмитрия Медведева и Владимира Путина. На какую реакцию рассчитывает автор обращения?
Я рассчитываю на самом деле на то, что если хотя бы 5-10 человек из тех ребят, которые работают на госканалах в разных статусах, должностях, профессиональных в том числе, от корреспондента до шеф-редактора, продюсера, если кто-то из них просто задумается о том, что он делает, и если ему в какой-то момент станет не то что совестно, а у него появится желание поднять на профессиональной летучке вопрос, типа, ребята, ну... Давайте все-таки будем профессионалами и расскажем о том, что происходит. Как расскажем, уже другой вопрос. Это уже редакционная политика, но мы не можем об этом молчать. Вот если это произойдет хотя бы, там, повторяю, с 5-10 людьми, то я уже буду считать, что я не зря делаю свою работу. Потому что моя задача в данном случае разбудить людей. Разбудить, если хотите, в них чувство собственного достоинства, в первую очередь.
А вы считаете, что это возможно? Вы думаете, могут найтись такие люди, вот реально, глядя на ситуацию?
Я не то что считаю, я знаю, что такие люди есть. У меня есть довольно много знакомых и хороших товарищей, которые работают в системе. А когда мы говорим государственное телевидение, вы понимаете, что мы сейчас имеем в виду не только ВГТРК. Мы имеем в виду Первый канал, мы имеем в виду НТВ, мы имеем в виду ТВЦ, децентровые каналы, которые все, что так или иначе находится под контролем государства, прямым или косвенным, и где существует самоцензура. Так вот, есть люди, которые достаточно свободны для того, чтобы сами обходиться без толчков извне. Есть люди, которым нужен толчок, которых нужно взять за волосы, вытащить из болота. Они сами не могут, как Мюнхгаузен, им нужно помочь. Вот таким людям я помогаю, своим таким комментарием. Такие люди, повторяю, есть, им необходимо, чтобы им позвонил какой-нибудь друг, товарищ. Судя по тому, сколько людей услышали мой комментарий или прочли его в разных перепостах, это, я уверен, что много различных знакомых позвонило или напрямую, или в глаза, сказала очень многим из тех, к кому я обращался, ну, примерно следующее, что старик, а, типа, вот этот черный прав, что вы делаете, зачем вы это делаете? Я уверен, что это спровоцировало внутреннюю дискуссию уже на каналах. в любом случае.
Станислав, вам не кажется, что они сами прекрасно понимают, где они работают, за что они получают деньги, и что вообще журналистское сообщество России расставлено уже давно по полочкам, по местам, так, как оно расставлено? Люди там работают, где они должны или могут работать, иначе бы они работали в других местах каких-то?
Не, ну вы, безусловно, правы. Естественно, там люди заняли те места, которые они могут занимать. Но, как известно, в этом мире все течет, все изменяется, и сейчас как раз то время, когда все меняется и будет меняться достаточно серьезно. Люди растут, люди взрослеют. Кто-то в результате этого взросления и роста говорит себе: все, я буду сидеть на своих деньгах, и пошли все остальные куда подальше. Да, главное, чтобы мои там дети были живы. А взросление кого-то заключается в том, что он начинает задавать себе вопрос: а что я детям своим скажу? Если он еще 3 года назад был спокоен и конформистски настроен, и считал, что вот только так и надо жить, то сейчас его дети подросли, и вопросы ему начали задавать. Он сам изменился. Кто-то, конечно же, прочитав этот комментарий, там, выбросит его в сторону или вообще не прочитает и никоим образом не изменится. А кто-то начнет думать иначе. Просто я очень хорошо помню, то же самое происходило на моих глазах, когда во второй половине 80-х годов, и я видел, как люди, которые еще вчера работали на том же самом гостелевидения менялись, и не только потому, что менялась конъюнктура, таких тоже много было, и они сейчас есть, а просто потому, что в них просыпалась совесть. Я в этом смысле идеалист. И плюс, извините, если уже говорить не как идеалисту, а как прагматику, я как прагматик считаю, что даже если из конъюнктурных соображений сейчас много народу проснется, в кавычках проснется, потому что проснуться может только реально, а не из конъюнктурных соображений. Так вот, если даже конъюнктурщики проснутся и посчитают, что запрос на перемены настолько силен, что пора меняться, это уже сработает.
На ваш взгляд, журналистика в России должна, обязана быть связана с совестью? Это неразделимое понятие.
Я вообще считаю, что никто никому ничего не должен. Но мое обращение, если вы обратите внимание, там я специально оговорился, что я не апеллирую к моральным каким-то или политическим аспектам бытия, а говорю исключительно о профессионализме. Начинается все с профессионализма. Не освещать события, которые происходят сейчас, просто непрофессионально. Дальше уже идут соображения там, профессионального долга, дальше совесть и так далее. Человек может быть в гармонии с самим собой только тогда, когда делает свое дело и когда он знает, что такое совесть. Понимаете, ведь законченных сволочей, толстокожих подлецов, их все равно крайне-крайне мало. Как бы люди ни пытались в них превратиться, используя вот эту толстую кожу как защитную реакцию, как бы они ни пытались отгородиться от понятий совесть, как бы они ни пытались называть пафосными рассуждения о чести, да, все равно они с этими понятиями сталкиваются, потому что, ну, человечество ими живет.
Вам уже кто-то вдруг позвонил из, или написал прям лично вот из людей, к которым адресовано ваше обращение, или еще никто не проснулся пока?
Мне позвонило очень много людей сегодня, в том числе прямо с этих государственных каналов, да. Скажем так, и были люди, к которым непосредственно я обращался, то есть из-за новостных служб, а были люди, которые не связаны с новостями, тем более политическими, никоим образом. Как бы были люди, которые оправдывались, да, то есть которые говорили этим: старик, ну ты же понимаешь, где мы работаем. Были люди жесткие, которые пытались, не знаю, я их об этом не просил, но они пытались просто, ну не знаю, жестко со мной полемизировать, типа, там, ты сам отрабатываешь чей-то еще заказ, но таких было меньшинство. В основном те, кто написали, что старик, ты прав, и что делать там, типа. Кто-то писал: я не могу меняться, да, а кто-то писал: ты прав, и все равно все будет, мы изменимся. То есть не то, что мы изменимся, а мы заставим их измениться. То все равно люди считают виноватыми не себя, а тех, кто сидит над ними. А мой месседж заключался именно в том, что, ребят, вы себя начните. Вы просто придите на летучку и скажите, что об этом нельзя не говорить. Потому что вы позволяете обращаться с собой как с проститутками. Ну, это не очень хорошо.
Я беседовал с обозревателем радиостанции «Коммерсант ФМ» Станиславом Кучером. А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В музее Топкапы, это бывший султанский дворец в Стамбуле, открылась выставка «Османская империя и византийское наследие». В экспозиции выставки более 1000 археологических экспонатов, обнаруженных в ходе строительных работ в крупнейшем городе Турции. Константинополь, столица тысячелетней Византийской империи, был взят армией султана Мехмета II в 1453 году и превращен в главный город Османской империи. Руины Византии теперь остаются частью городского стамбульского пейзажа, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Турции Турции Елена Солнцева.
Историк Ильбер Артайлы уже 7 лет работает директором музея Топкапы. Артайлы – автор нескольких книг по истории Османской империи, ведущий популярные телепередачи «Уроки истории», награжден российской медалью Пушкина за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сближение культур разных народов. Профессор Артайлы в интервью «Радио Свобода» рассказывает о том, как в Турции сохраняют византийские памятники.
Племена турок-сельджуков в XI веке пришли в Анатолию, как варяги пришли в Россию. Однако у нас нет связи с этой культурой. Мы говорим по-турецки, наша фонетическая культура ближе к языку фарси. Мы испытали заметное влияние иранской, персидской цивилизации. Когда турки взяли Константинополь, они встретились с византийской культурой, которая, в свою очередь, питала свои корни в цивилизации Древнего Рима. Тысячи слов остались нам от прошлого в наследство. И сейчас мы используем слова с чужими корнями. Говорим «келит» — замок, «темель» — здание, «фенер» — фонарь, «рюзгар» — ветер. В официальных учреждениях употребляется «эфенди» — «господин» — это слово, оставшееся нам в наследство от римлян. Наша судебно-правовая система складывалась под воздействием византийского права, системы управления, которая обусловлена стремлением византийских правителей иметь сильную центральную власть.
Византия была центром православной цивилизации. Для русского государства взятие Византийской империи турками стало трагедией. Однако в Турции это большой национальный праздник. Освобождение Стамбула отмечают ежегодно 29 мая. В бухте Золотой Рог – грандиозное представление, участники которого в исторических костюмах воссоздают картину взятия Константинополя.
Кто переживает о том, что турки взяли Константинополь? Русская православная церковь, иногда подобные голоса раздаются из Европы. Конечно, для турок это величайшее завоевание, как, например, для русских взятие Казани или победа над шведами в Северной войне. Европейские историки не любят говорить о том, что турки принесли на эту землю покой и процветание. Многие местные жители приветствовали турок, говорили, что турецкий меч лучше христианского хлеба. Когда турки пришли сюда, империя была в упадке. Византия пережила нашествие варваров и крестоносцев. Константинополь из миллионного мегаполиса поздней античности превратился в горстку деревушек с пастбищами для овец за полуразрушенными городскими стенами. На улицах города, утопающего в грязи, убивали и грабили. Население голодало, враждовали сторонники западной и православной церквей. Это было время интриг, падения морали и нравов. Империя закончилась, ее конец был неизбежен.
В Турции сохранились тысячи византийских православных храмов, многие из которых были превращены в мечети.
Самый известный пример – музей Айя Софья, собор Святой Софии неподалеку от дворца Топкапы. Кроме этого, храм Святой Ирины, церковь святых Сергия и Вакха, так называемая Малая Святая София, храм – прообраз собора Святой Софии, а также десятки других церквей, каждая из которых около 1500 лет, и многие из которых действуют как музей. Стамбул стоит на руинах византийской цивилизации. Наши строители постоянно наталкиваются на следы прошлого. На подготовительной стадии строительства ветки стамбульского метро, соединяющей европейскую и азиатскую часть города, сделаны более 1000 археологических находок. В районе Аксарай строители наткнулись на остатки улиц, стен, площадей ранневизантийской эпохи и палубы 8 старинных кораблей. Все это было передано в археологический музей Стамбула.
Вы говорили о Софийском соборе. Не так давно моя дочь, которая ходит в турецкую школу, пришла домой заплаканная. Она сказала, что поспорила с учителем. Преподаватель по истории и религии заявил, что Софийский собор – это мечеть. Она утверждала, что храм Святой Софии – величайшая церковь христианского мира.
Они оба неправы. Преподаватель должен был сказать, что Айя София – это музей. Мы должны благодарить создателя современной Турции Кемаля Ататюрка за то, что некогда самая большая церковь христианского мира сохранена и, будучи мечетью, превращена в музей. Также турки поступили с другими церквями. Политики разного толка используют желание верующих приспособить этот музей для проведения богослужений. Не так давно греки из США хотели провести в Святой Софии православную литургию. Однако министр культуры заявил, что разрешение на литургию не будет дано, поскольку собор больше не служит религиозным целям, а служит всему человечеству. Никто не может попасть в музей Святой Софии без билета. Святая София получила статус музея. Проведение богослужений в музеях запрещено.
А что касается коренных жителей Византии, ромеев, которых турки называют румами, некогда они составляли четверть населения Стамбула. Теперь их потомков не более 2000.
Потомков уроженцев византийской столицы осталось мало. По приказу султана Мехмеда II они были отправлены в разные города – в Эдирне, Бурсу, Измир, Синоп, Самсун и Трабзон. Кварталы с греческим населением появились в разных районах Стамбула и его пригородах. В начале 17 века резиденцию греческого патриарха перенесли в стамбульский район Фанар. Там обосновались греки-фонариоты, хитрые предприимчивые дельцы. Они и теперь живут закрытой общиной, занимаются ремесленничеством, имеют свои лавки, продают керамику, кожу, домашнюю утварь, серебро. До сих пор в Стамбуле популярна обувь одной фирмы, которой около 100 лет владеют греки. Я сам ношу такие туфли уже несколько лет.
В 60-е годы прошлого века много греков уехало из города. В те годы в Стамбуле были волнения и погромы.
Я не хочу об этом говорить, это политика. Однако никто не вынашивает тайных планов реставрации Византийской империи. Те, кто остался в Стамбуле, теперь живут спокойно, ходят в церкви, имеют свои фонды, рестораны, кладбища, устраивают концерты греческой музыки. В районе Фанар узкие старые улочки, где с трудом проезжает такси. В местных рыбных ресторанах играют сиртаки. В Стамбуле действует более десятка греческих церквей. Известные и богатые семейства фонариотов, кантакузины, палеологи, кантемиры отдают своих детей на воспитание в местную греческую школу Заграфион, одну из крупнейших в городе.
Профессор Ортайлы прав. Огромное здание греческого лицея из красного кирпича возвышается над кварталом Фанар. Это образовательное учреждение по старинке называют «большая школа». Школа основана в 15 веке и управляется патриархами Греческой Православной Церкви. Преподавание ведется на турецком и греческом языках. Говорят, что в прошлом школу принимали только мальчиков. Сейчас такого ограничения нет, однако учеников мало. Коридоры пустые, в каждом классе по 7 человек. Однако, сообщают средства массовой информации, греческое население в Стамбуле растет. Спасаясь от экономического кризиса, многие греки приезжают в Стамбул в поисках работы. Это учителя, инженеры, мелкие предприниматели, которые останавливаются у родственников и друзей. Однако, конечно, греческий и ромейский Константинополь навсегда ушел в прошлое.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 7 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева, был турецкий историк Ильбер Ортайлы. В музее Топкапы открылась выставка «Османская империя и византийское наследие». Вот так обстояли дела в среду 7 декабря 2011 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Александр Орлов-Сокольский и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить. На сайте «Радио Свобода», свободанews.ру, открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7325, 9405, 9715 и 9785. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».